говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израильская авиация этим утром нанесла новые удары по Ливану. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли 5 человек. Израильская авиация нанесла утром новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. За минувшие сутки военные корабли и самолеты Израиля нанесли сотни ударов, в частности, по объектам группировки Хизбаллах в Ливане. По разным данным, погибли от 50 до 60 человек. В четверг боевики Хизбаллах подвергли ракетному обстрелу север Израиля, включая город Хайфа. Ранее при обстрелах приграничных районов Израиля погибли 2 израильтянина. Десятки были ранены. Израиль начал военную операцию после того, как боевики Хизбаллах убили нескольких израильских солдат и 2 взяли в заложники. Совет Безопасности ООН проводит сегодня экстренное заседание по требованию Бейрута. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана и перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. В четверг, выступая в Германии, после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский президент выразил озабоченность ситуацией с демократией в России. В то же время Джордж Буш подчеркнул.
Что касается моего личного мнения относительно контактов с президентом Путиным, то я должен сказать, что, конечно, никому не нравится, когда его все время поучают. Поэтому, если вы хотите добиться результата, не нужно то и дело публично осуждать человека. Лучше напомнить ему о расхождениях между вами по определенным вопросам, но сделать это уважительно, так, чтобы можно было вести конструктивный диалог.
Сказал президент США, вот что заявила Ангела Меркель.
Мы все желаем России встать на путь, который даст народу страны все возможные права и оживит политический пейзаж. Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Сказала канцлер ФРГ.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Цхинвали сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, еще 3 получили ранения. Как заявил министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, теракт был направлен против депутата местного парламента Балу Бестуты. Взрыв произошел, когда депутат вышел из дома и садился в машину. Идет расследование. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек, несколько спасены. Судьба примерно 10 неизвестна. Предположительно, на борту находились около 25 человек. В районе катастрофы продолжается спасательная операция в сложных погодных условиях. Капитан судна сообщил, что катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. Причина неизвестна. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310, минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются свыше 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. За последнюю неделю самолеты этой компании несколько раз совершали аварийную посадку. Министерство транспорта России намерено проверить техническое состояние всего авиапарка Сибири. В Санкт-Петербурге задержан лидер местного отделения национал-большевистской партии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Яхонтов.
Автобус, в котором руководитель петербургских национал-большевиков направлялся в Петербург, был остановлен милицией в районе так называемого Московского моря. Затем оперативники в штатском вывели Андрея Дмитриева из автобуса. Дальнейшая судьба лидера питерских нацболов неизвестна. Напомним, что еще во время подготовки к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге Андрей Дмитриев заявлял, что его приглашали для профилактической беседы в отдел по борьбе с экстремизмом и оказывали жесткое психологическое и физическое давление. В правоохранительных органах категорически опровергли слова Андрея Дмитриева, заявив, что угроз не было, а была лишь беседа на предмет того, не собираются ли нацболы устраивать каких-либо неразрешенных акций в дни саммита. Тем не менее, в городской прокуратуре подтвердили, что заявление Андрея Дмитриева о возможной угрозе его жизни и здоровью действительно поступило. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшая сотрудница ЦРУ США Валерий Плейм подала в суд на вице-президента Дика Чейни, его бывшего помощника и советника президента Карла Роува. Плейм обвиняет их в умышленном нанесении вреда ее деловой репутации. Имя сотрудницы ЦРУ в нарушении закона было обнародовано в печати после того, как ее муж-дипломат критически высказался по поводу политики американского правительства в Ираке. Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи, бывшей Бомбее, 11 июля. Полиция распространила описание трех подозреваемых в причастности к взрывам в поездах и на вокзалах, в результате которых погибли 179 человек, сотни были ранены. Власти возлагают ответственность за теракты на экстремистскую группировку Лашкар-и-Тайба, базирующуюся в Пакистане. Сегодня премьер-министр страны Манмохан Сингх встречается с пострадавшими в Мумбаи. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Супруга оппозиционного лидера Ирина Козулина заявила.
Мы подадим апелляцию на этот приговор, и наша единственная надежда – международная поддержка и международный суд, поскольку я уверена, что в нашей стране мы правосудия не добьемся.
В нашей стране мы никогда не добьемся правды.
Сказала Ирина Козулина. Совет управляющих американским иновещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода Агульсапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснения причин. На следующий день были задержаны ее трое взрослых детей. Через 12 дней их отпустили. Еще двое сотрудников туркменской редакции радио были арестованы в Туркмении в марте. Они были освобождены после того, как дали обещание не заниматься журналистикой. Совет управляющих призывает власти Туркмении не нарушать права журналистов на сбор и передачу информации. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня на этот час вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. В Санкт-Петербурге личную встречу сегодня проведут президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш. Производители отечественной водки и вин говорят о необходимости срочных действий со стороны правительства. Боевые самолеты ВВС Израиля в ночь на пятницу продолжили серию ракетно-бомбовых ударов по объектам на ливанской территории. А кроме этого, традиционные новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Сегодня в Санкт-Петербург прибывает президент США Джордж Буш для того, чтобы перед саммитом Большой Восьмерки встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Джордж Буш планирует встречу с российскими правозащитниками. О подготовке к этим встречам и к самому саммиту рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Дмитрий Казнин.
Джордж Буш, единственный из всех лидеров стран-участниц саммита, прибывает в Петербург за день до начала официального форума. В программе визита посещение памятника героическим защитникам Ленинграда в годы Второй мировой войны, встреча с представителями российских неправительственных объединений в здании Генерального консульства США в Петербурге. При этом повестка встречи не разглашается, а наиболее известные петербургские правозащитные организации приглашения на эту встречу не получили. По их словам, на ней будут обсуждаться вопросы здравоохранения, образования, проблемы социальной сферы. Не приглашены на встречу российские средства массовой информации. Жить Джордж Буш будет все-таки в Стрельне, как и остальные участники саммита. До этого сообщалось, что президент США с супругой остановится в центре Петербурга в одной из гостиниц. Кроме того, Джордж Буш, по словам организаторов саммита, изъявлял желание покататься на велосипеде по городу. Однако все передвижения и Джорджа Буша, и остальных глав государств будут ограничены Стрельной. Говорит Сергей Вязалов, руководитель секретариата Оргкомитета по подготовке саммита группы восьми.
Лидеры поехали работать. И мы исходим из того, что они все будут работать в Стрельне, где мы им создали максимально удобные для них условия для того, чтобы и они, и их супруги могли быть организованы в своей работе таким образом, чтобы они не мешали горожанам. Могу вам сказать, что в ходе визитов, как в облетных группах, так и в передовых, до сих пор остается много пожеланий посетить Санкт-Петербург. Например, премьер-министр из Канады никогда не видел Эрмитажа. Такие вещи, они как бы возникают вполне естественно. Некоторые главные лица делегации являются людьми религиозными, они захотели посетить воскресную мессу или еще что-то такое. Вместе с тем, от имени Организационного комитета мы всем поставили условие. Во время проведения саммита все мероприятия будут проводиться на территории комплекса «Константиновский дворец».
Большинство западных печатных изданий, вышедших накануне визита, предрекают тяжелую встречу двух президентов на фоне кризиса вокруг Ирана, Северной Кореи и начинающейся войны на Ближнем Востоке, а также проблем энергетической безопасности, по которым в преддверии саммита, как считают аналитики, договориться России и Западу так и не удалось. Как пишет газета «Балтимор Сан», высокопоставленный представитель администрации США сказал, что Соединенные Штаты совершенно определенно вынесут в повестку встречи с глазу на глаз между Бушем и Путиным накануне саммита свою озабоченность по поводу демократии в России и ее обращения с другими странами региона. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вот сейчас в Санкт-Петербурге на катере, который доставляет журналистов в Стрельну, находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович, и ему уже приблизительно известно, с кем будет встречаться президент Соединенных Штатов Джордж Буш, с кем из российских правозащитников. Данила, здравствуйте, слышите меня?
Да, я вас слышу, здравствуйте, Михаил. Надо сказать, что сведения эти отрывы. Я сейчас действительно нахожусь на морском катере, который доставляет журналистов с морского вокзала Санкт-Петербурга в Стрельну. Пока на этот момент известно, что встречи с Джорджем Бушем, скорее всего, будут принимать один из руководителей фонда.
Ну вот, к сожалению, связь с Данилой Гальперовичем сейчас прервалась. Видимо, катер вышел из зоны, где действует мобильная связь. Между тем, напомню, что российские правозащитники, жестко критиковавшие политику Кремля на прошедшем недавно оппозиционном форуме «Другая Россия», не надеются, что их услышит глава Белого дома. Материал Мумина Шакирова.
Накануне саммита лидеров стран Большой Восьмерки российские правозащитники и оппозиционные политики вновь напомнили о себе. На вопрос «Радио Свобода», возможна ли встреча в Санкт-Петербурге оппонентов Кремля с президентом США Джорджем Бушем, председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин ответил следующее.
Официального заявления от представителей американских властей я не слышал. Вчера было выступление Владимира Владимировича, и он сказал, значит, очевидно, исходя из того, что звучало на «Другой России», что мы здесь сами с усами не позволим иностранцев учить нас демократии. И мне кажется, что здесь Буш сейчас после этого пойдет на попятую, потому что Буш с представителями правозащитников после вот этих всех событий встречаться испугается. Я думаю, что с представителями правозащитников будет встречаться канцлер ФРГ, но, к сожалению, официального приглашения на эту встречу я не получил.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И вот сейчас мы пытаемся вновь связаться с нашим специальным корреспондентом в Санкт-Петербурге, с Данилой Гальперовичем. Напомню, он находится на катере «Ракета», который доставляет журналистов в Стрельну, где и будет проходить саммит «Большой Восьмерки». Данила, слышно сейчас меня?
Да, я сейчас слышу вас.
Вы остановились на том, что есть отрывочные сведения, кто именно будет из российских правозащитников встречаться с Джорджем Бушем.
Верно. Давайте тогда быстро использовать это время. Это Ирина Ясина, руководитель фонда «Открытая Россия». Это есть также сведения о том, что комитет солдатских матерей, не очень понятно, всероссийский или его санкт-петербургское отделение будет принимать участие в этой встрече, а также газета «Наш выбор». Это санкт-петербургская газета, независимая, которая получила недавно одну из больших журналистских международных премий. Известно, что именно вот эти, как минимум, участники встречи будут говорить с Джорджем Бушем, и уже можно, наверное, представить себе, потому что Ирина Ясина, в частности, очень неплохо владеет английским языком, возглавляет фонд, главный спонсор которого в свое время был, в общем, с одобрения, если можно так сказать, Кремля, во всяком случае, Владимир Путин одобрял этот приговор, наказан долгим сроком заключения. Так что, конечно же, разговор пойдет не только о здравоохранении или лечении инфекционных болезней, но и о положении с демократией в России. Надо сказать, что действительно, поскольку эта встреча будет до встречи Владимира Путина с Джорджем Бушем, то, скорее всего, Джордж Буш придет на встречу со своим российским коллегой, уже обладающий сведениями от независимых источников, от независимых неправительственных организаций. Михаил?
Как, по вашему мнению, российские правозащитники после выступления Владимира Путина на форуме «Другая Россия» не будут ли опасаться задавать какие-то более-менее жесткие вопросы для того, чтобы Джордж Буш использовал эту информацию в беседе со своим российским коллегой? После того, как Путин жестко достаточно сказал, что не позволит иностранным представительствам, иностранным правительствам через российских правозащитников влиять на российскую политику.
Если говорить точно, то Владимир Путин говорил об этом на неправительственной «Большой Восьмерке», так называемой, где он проработал действительно 2,5 часа вместе с неправительственными организациями, и сказал он тогда, что он бы не хотел и не допустит, чтобы занимались политикой в России на иностранные деньги. Очень многие из неправительственных организаций, в частности правозащитные организации, настаивают на том, что никакой политикой они не занимаются. Они просто наблюдают за тем, как Россия выполняет, собственно, взятые на нее обязательства. Об этом недавно говорила в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор известной правозащитной организации Freedom House Дженнифер Уиндзор. И то же самое говорят правозащитники. Мы просто смотрим за тем и говорим о фактах нарушений того, тех обязательств, которые Россия в свое время на себя взяла, и подписывая Декларацию о правах человека ООН, и присоединяясь массово к европейским конвенциям по правам человека и другим конвенциям. Так что здесь правозащитники всегда могут ответить, что они как раз соблюдают то, что требует Владимир Путин, не занимаясь политикой, тем не менее смотрят за состоянием общества. И, естественно, это только от них будет зависеть, зададут ли они жесткие вопросы Джорджу Бушу или передадут ему какую-то жесткую информацию для вопросов Владимиру Путину.
Спасибо. На прямой связи с московской студией «Радио Свобода» был наш специальный корреспондент в Санкт-Петербурге Данила Гальпирович с последними данными о том, кто именно из российских правозащитников будет встречаться с президентом США Джорджем Бушем. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Израильская авиация этим утром нанесла новые удары по Ливану. Президенты США и России встречаются сегодня в Петербурге. В центре Схинвали сработало самодельное взрывное устройство. Погибли два человека, еще трое получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» российский час «Поверх барьеров». Основные темы интервью с режиссером Иваном Поповски, автобиография Вахушти Котетешвили и книга «Повседневность русских городских обывателей». Ведет программу Марина Тимашева. Сегодня в России и Великобритании будет объявлено о результатах первичного размещения пакета акций государственной компании «Роснефть». Размещение акций компании на международном рынке сокращенно называется IPO. Эксперты отмечают, что сделка может обернуться обвалом котировок сразу после начала торгов. С публикациями российской прессы на эту тему знакомился мой коллега Антон Желнов.
Газета «Ведомости» пишет, что госкомпания «Роснефть» по итогам размещения акций оказалась дороже «Лукойла», нынешнего лидера нефтяной отрасли в России по капитализации. Банкиры рекомендовали «Роснефти» разместить бумаги по $7.5. Это близко к верхней границе ценового коридора. Президент Владимир Путин уже одобрил усилия компании. Компания сегодня, как известно, выходит на процесс IPO, продажи своих акций. Делает это не просто активно, но и абсолютно рыночно, прозрачным способом, сказал президент. Официально же цену размещения акций на рынке «Роснефть» должна объявить сегодня утром. Ценовой коридор размещения был установлен в пределах от почти 6 до $8 за акцию. Но в минувший вторник клиенты некоторых банков-организаторов получили предупреждение, что заявки с ценой ниже $7.15 за акцию будут отсекаться. А вчера днем несколько банкиров из числа организаторов IPO рассказали «Ведомостям», что планка снова поднялась. В книге заявок достаточный спрос, чтобы продать акции по $7.5. Спрос на бумаги российской госкомпании превысил предложение вдвое, отмечают «Ведомости». Если «Роснефть» продаст все разрешенные акции по верхней цене диапазона, то выручит более $13.5 миллиардов. Но слишком высокая цена чревата для «Роснефти» обвалом котировок после размещения, предупреждают эксперты. Если компания окажется в итоге дороже «Лукойла», ее котировки упадут, как только банк-стабилизатор прекратит поддерживать рынок после размещения. Аналитики выбрали ориентиром для сравнения «Лукойл», поскольку акции этой компании активно торгуются, и она работает в том же секторе. При этом «Лукойл» превосходит «Роснефть» по запасам и выручке, а его капитализация составляет более $71 миллиарда. Время новостей напоминает, что согласно распоряжению Михаила Фродкова, на рынке должно быть продано не более 14% акций Роснефти. Приватизация госнефтекомпании позволит привлечь требуемые для погашения кредитов 8 миллиардов долларов. При этом IPO Роснефти можно назвать крупнейшим в истории России, что, конечно, неудивительно, особенно если учесть огромные государственные ресурсы, брошенные на всестороннюю поддержку размещения в условиях падения фондового рынка. Коммерсант отмечает, что в связи с IPO Роснефти ЮКОС предпринимает отчаянную попытку остановить этот процесс. В Великобритании ЮКОС подал судебный иск, согласно которому, если суд примет решение в пользу истцов, IPO Роснефти в Лондоне не состоится. В иске ЮКОС, в частности, предупреждает, что непрозрачные обстоятельства приобретения Роснефтью Югандскнефтегаза, дочки ЮКОСа, ставят потенциальных инвесторов в положение, при котором их интересы пострадают. Между тем, вероятность того, что суд примет решение до 19 июля, не столь велика. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что британский финансовый регулятор уже отклонил аналогичное ходатайство ЮКОСа от 21 июня, пишет Коммерсант. Антон Желнов, Радио Свобода, Москва.
Боевые самолеты ВВС Израиля в ночь на пятницу продолжили серию ракетно-бомбовых ударов по объектам на ливанской территории. Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута сегодня проведет экстренное заседание. Ранее лидеры многих стран и международной организации уже осудили военную операцию Израиля в Ливане, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
За минувшие сутки военные самолеты и корабли Израиля нанесли около сотни ударов по различным объектам на территории Ливана. Были обстреляны Бейрутский аэропорт, две базы ВВС Ливана, южное предместье Бейрута, где находится штаб-квартира и другие объекты, радикальной шиитской группировки Хизболла, а также шоссе Бейрут-Дамаск. По различным данным, погибло от 50 до 60 ливанцев. Израильские силы блокировали морские порты и воздушное пространство этой страны. Эти меры предприняты, чтобы затруднить поставки оружия и боеприпасов для Хизболлы. Израиль требует от правительства Ливана освобождения двух своих резервистов, похищенных в среду боевиками Хизболлы. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Израиля Дана Халуца, Израиль не ведет войну с Ливаном, но находится в состоянии острого кризиса. По его словам, цель нынешней операции – возродить былой трепет перед израильской военной мощью у тех, кто посчитал, что армия Израиля уже не та, что прежде. Частью операции является также действие, направленное на изменение ситуации с тем, чтобы способствовать освобождению солдат. Однако я не могу заранее гарантировать, что это станет ее прямым результатом, заявил Халуц. Ранее представитель Хизболлы заявил, что группировка намерена лишь обменять захваченных солдат на палестинских и ливанских заключенных. Но, по его словам, Хизболла готова к тому, что Израиль захочет новой эскалации. «Если Израиль продолжит бомбардировку Бейрута, мы ударим ракетами по Хайфе», заявил представитель Хизболлы. В четверг вечером в центре Хайфа действительно упала ракета. Никто не пострадал. До сих пор считалось, что у Хизболлы нет ракет, способных достичь северной столицы Израиля. Но спецслужбы уже давно предупреждали, что ливанские боевики могли получить подобное оружие от Ирана или Сирии. После ракетного удара служба тыла обратилась к жителям Хайфы, непривычным к подобным сюрпризам, с призывом не впадать в панику и не покидать свои дома. Между тем, за минувшие сутки на северные приграничные районы Израиля упало более сотни «катюш», как называют здесь реактивные снаряды залпового огня. Убиты два человека и несколько десятков ранены. Военные не исключают возможности ввода крупных сухопутных сил на территорию Ливана. Сообщается, что на границе концентрируется бронетехника, а из резервистов уже формируются две дивизии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Мы продолжаем следить за состоянием Радика Хабирова, солдата, который за месяц службы в армии потерял 44 килограмма. Вот уже полгода он находится в коме. Власти Казани заявили о том, что решили взять его под свою опеку. Корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Радика Хабирова Казань берет под свою опеку. Такое решение принял мэр города Ильсур Медшин. Уже в пятницу утром в одной из больниц, куда поместили солдата, собрался консилиум врачей. Говорит начальник горздрава Айрат Фарахов.
Сегодня мы провели консилиум, который был запланирован накануне. В консилиуме участвовали ведущие врачи клиники, заведующими отделениями, представители медицинского университета. Общее мнение консилиума следующее. Состояние больного тяжелое, но стабильное. Тяжесть обусловлена основным заболеванием.
Радик Хабиров проходил службу в одной из воинских частей в Тоцке. В декабре его отец получил телеграмму, что сын попал в госпиталь. Состояние сына привело родителей в ужас. Всего за месяц он потерял 44 килограмма и стал похож скорее на узника Бухенвальда, чем на защитника Отечества.
Есть очень небольшая положительная динамика, которая связана как с неврологическим статусом, так и с лабораторными и гемодинамическими показателями. Консилиумом принято решение о проведении еще дополнительных методов исследования, консультаций специалистов. И я думаю, что в ближайшее время мы будем ставить вопрос о переводе пациента из отделения реанимации интенсивной терапии.
Состояние Радика действительно тяжелое. У него двустороннее воспаление легких и синегнойная инфекция. Он до сих пор находится в коме и жив только благодаря заботам родных. За полгода даже прибавил весе, но врачи по-прежнему опасаются за его жизнь.
На сегодняшний день единодушное мнение консилиума о том, что лечение, которое сегодня получают пациенты, и обследование, оно абсолютно достаточно находиться в этом учреждении. И квалификация, уровень этого учреждения, квалификация специалистов позволяют это делать.
О произошедшем в Казани узнали совсем недавно, когда одна из телекомпаний показала сюжет о бедственном положении Радика. Сейчас местные власти на своем уровне пытаются максимально помочь парню.
Я лично докладываю мэру города о ситуации, которая связана с этим пациентом. Мы сегодня привлекаем все, что необходимо для того, чтобы лечение проходило эффективно.
Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Российские производители и импортеры спиртных напитков несут убытки в связи с запретом на торговлю алкоголем с акцизными марками старого образца. Производители отечественной водки и вин говорят о необходимости срочных действий со стороны правительства. Поддержать изготовителей и продавцов качественной водки потребовали участники круглого стола, посвященного антиалкогольной политике страны, рассказывает Сергей Гогин.
Руководители ликер и водочных заводов не спорят с системой учета алкоголя, а они недовольны тем, что правительство поспешило ввести систему, не продумав методики. По данным Федеральной таможенной службы, на 1 июля лишь 5% импортных напитков имеют новые акцизные марки. Страдают и отечественные производители, говорит вице-президент торгово-промышленной группы «Кристалл» Дмитрий Раутбарт.
На сегодняшний день продукция, которая с 1 июля фактически объявлена в незаконном обороте, является полностью легальной, легально произведена с соответствующими выплатами в бюджет всех уровней. Сейчас она не может реализовываться. По ней заплачены налоги, заморожены оборотные средства. Потребитель недополучает в ассортименте продукцию нормальную, качественную, которую производитель вынужден сейчас собирать из всех каналов дистрибьюции.
Продавцам, которые не успели реализовать спиртное до 1 июля, правительство пошло на уступку. Им разрешили до конца месяца провести перемаркировку бутылок. Однако коробки с вином придется возвращать даже не на оптовые склады, а на завод-изготовитель. Импортерам спиртного позволено менять акцизные марки до конца года. Руководители водочной индустрии жалуются, что единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя не отлажена. Сервер в Москве постоянно виснет. Говорит генеральный директор компании «Русский алкоголь» Сергей Сорокин.
Сейчас не работает система. И все надеются, что она вот так за день заработает. Мы понимаем, что такие программы за день не настраиваются и за неделю не настраиваются.
Сергей Сорокин предлагает отсрочить введение единой системы до 1 октября, а до тех пор учитывать оборот алкоголя вручную. Он также утверждает, что с помощью новых акцизных марок бороться с левой водкой бесполезно. С ней можно бороться, только снизив цену легальной водки.
Сейчас минимальная цена на водку не может быть ниже 65-70 рублей на полке магазина, если платить налоги. Так вот, при этой цене 1/3 населения не способна платить эти деньги за бутылку водки. Она способна платить 45-50 рублей. И поэтому это предложение о снижении акцизов, мне кажется, абсолютно разумным.
Поскольку, по мнению участников круглого стола, водка – один из немногих российских брендов, которыми может гордиться страна, то ее производителям следовало бы активно лоббировать свои интересы в правительстве, говорит представитель компании «Исток» Алан Соколов.
Целесообразно легальным производителям объединиться, и в принципе сегодняшний стол – это первый шаг к этому объединению.
Соколов предложил обратиться к правительству с просьбой продлить переходный период для введения единой системы учета алкоголя, чтобы не увеличивать убытки ликероводочных заводов и импортеров вина. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем выпуске. В Свердловской области проходит фестиваль «Царские дни», посвященный памяти семьи императора Николая II. В ЮАР упал с неба кусок льда весом более 200 килограммов. В турецком порту Джейхан в четверг прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме этого, традиционные новости науки, экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». А кроме того, напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, обозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева в программе «Время гостей» беседует с научным руководителем Высшей школы экономики профессором Евгением Ясиным. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На Радио Свобода. Время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация нанесла утром новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. За минувшие сутки военные корабли и самолеты Израиля нанесли сотни ударов, в частности, по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. По разным данным, погибли от 50 до 60 человек. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана и перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопросы о положении с правами человека в России. В Схинвале сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Погибли два человека, еще трое получили ранения. Как заявил министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, теракт был направлен против депутата местного парламента Балу Бестута. Взрыв произошел, когда депутат вышел из дома и садился в машину. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулось поисково-спасательное судно. Погибли по меньшей мере 5 человек. Несколько спасены, судьба примерно 10 им неизвестна. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются свыше 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. В Санкт-Петербурге минувшей ночью задержан лидер молодежной экстремистской группировки Мэтт Краут Руслан Мельник. Мельник был объявлен в международный розыск по обвинениям в разжигании национальной, расовой и межрелигиозной розни. Совет управляющих американским иновещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента Радио Свободная Европа Радио Свобода Гульсапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснения причин. Бывшая сотрудница ЦРУ США Валерий Плейн подала в суд на вице-президента Дика Чейни, его бывшего помощника и советника президента Карла Роува. Плейн обвиняет их в умышленном нанесении вреда ее деловой репутации. Имя сотрудницы ЦРУ в нарушении закона было обнародовано в печати.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. В Свердловской области проходит фестиваль «Царские дни», посвященный памяти семьи императора Николая II. Напомню, Романовы были расстреляны большевиками в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. В программе «Царских дней» международная православная выставка промыслов и ремесел, фестиваль колокольных звонов. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Массовое общественно-церковное мероприятие, так описывают царские дни их организаторы. На фестивале представлены те отрасли народной культуры, которым покровительствовала царская семья. Промыслы и ремесла, пение, театр, музыка и танцы. Есть и более привычные для жителя 21 века фото- и киноискусство. Будущего России нет без прошлого, говорит о цели фестиваля архиепископ екатеринбургский Верхотурский Викентий.
Празднование царских дней имеет большое значение, потому что с убиением царской семьи было начало разрыва тех традиций, тех ценностей, которые складывались в течение многих веков в нашем государстве российском. Мы пытаемся через вот это празднование восстановить пропасть, которая сложилась между старым нашим временем и современным временем. И мы бы хотели, чтобы возродить те ценности, культуру, те особенности жизни российского человека, который жил россиянин в течение многих веков.
Нынешний фестиваль уже пятый по счету. С каждым годом его программа становится все разнообразнее. Задействованы музеи, театры, площади, дворец спорта, храмы, музыкальные училища и так далее. Впервые организованы международные богословские чтения. Идут экскурсии по Екатеринбургу и окрестностям. На одной площадке выступают солисты певческой школы епархии и музыканты Приволжско-Уральского военного округа. В аудиториях обсуждают темы «Царский крест. Путь христианина» и «Пути решения демографического кризиса в России». На соседних лотках выставки-ярмарки продаются иконы и лапти. области. Директор общества «Уральские выставки 2000» Вадим Завьялов рад, что в этом году в два раза больше участников.
Посетители смогут приобрести церковную утварь, близкие их сердцу иконы и православную литературу. Светские предприятия будут представлены более 120 участников. Они будут представлять изделия из народных промыслов, популярные промышленные товары, продукты питания.
Царские дни отмечают не только в Екатеринбурге. В Каменске-Уральском пройдет колокольный фестиваль. На главной площади города в сопровождении филармонического оркестра свои искусства покажут лучшие звонари России. Более половины колоколов страны сделала фирма Николая Питкова. Он не удивлен интересу к фестивалю. Говорит, что свое берет генетическая память.
С колоколами во всей Европе люди просыпаются, засыпают, рождаются, умирают. И они, может быть, сами этого не осознают, потому что у них это не пресекалось. А у нас на 20 век вот нас просто взяли, отключили от этого всего. Теперь-то люди просто начинают понимать, как это все грандиозно, как это все красиво. Самое главное, красиво. И неспроста же Россия была самой колокольной страной, потому что особая от всего мира русская традиция колокольная. И людям это просто нравится.
Пока верующие и неверующие, чтящие императорскую семью и знающие не только понаслышке, посещают площадки фестиваля, не всегда задумываясь о смысле, который вкладывают в него организаторы, в Свердловской области идет еще одна группа участников царских дней. В дорогу длиной около 3000 километров паломники Санкт-Петербурга отправились еще 6 мая. В Екатеринбург они прибудут 17 июля, в день убийства царской семьи. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Нашу программу продолжают новости науки. О них рассказывает Ольга Орлова.
Ученые из Испанского центра астробиологии исследовали кусок льда весом более 200 килограммов, упавший с неба 7 июля в городе Дуглас-Дейл в ЮАР. Исследователи пришли к выводу, что огромная градина сформировалась в верхних слоях атмосферы. Механизм условий и место формирования таких глыб существенно отличаются от обычного града. Сообщения о подобных объектах, которые получили название мегакриометеоров, регистрировались еще в XIX веке. Но обычно они имели более скромные размеры, до 3 килограммов. Упавший в Южной Африке мегакриометеор был самым крупным за всю историю научных наблюдений. Врачи из медицинского колледжа Королева Марии в Лондоне предложили использовать искусственное волокно на основе паутины для решения проблемы восстановления нервных тканей. Искусственная паутина Spidrex служит строительными лесами для нервов. Прочными нитями она соединяет любые участки тела, а нейроны используют нити как опору при росте. Затем материал бесследно рассасывается. Тесты, проведенные на животных и людях, показали высокую эффективность разработки. У животных удалось добиться восстановления не только периферических нервов, но и тканей поврежденного спинного мозга. Палеонтологи из Нового Южного Уэльса обнаружили в северо-западном Квинсленде в Австралии окаменелости 20 ранее неизвестных видов животных. Среди найденного останки хищного кенгуру-убийцы, обитавшего на территории Австралии около 10-20 миллионов лет назад. В отличие от современных кенгуру, оно бегало на четырех ногах и имело мощные клыки. Ученые также нашли окаменелости крупной плотоядной утки, которую окрестили роковой адской уткой. Причины, по которой вымерли эти животные, имевшие прекрасную пищевую базу в виде травоядных австралийских млекопитающих, пока остаются неясными. Германское космическое агентство начинает разработку лунной исследовательской программы. Скорее всего, немецкая лунная программа, получившая название «Мона Лиза», вольется в европейскую программу, которая должна стартовать в 2008 году. Лунная программа рассматривается в Германии в качестве возможного полигона для разработки новых технологий в области робототехники и дистанционного зондирования. Уже известно, что она будет состоять из трех этапов. Детальное картографирование лунной поверхности, запуск искусственного спутника на окололунную орбиту и посадка на поверхность Луны автоматических аппаратов для геологических исследований.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И переходим к обзору региональной прессы. Об основных темах публикаций газет Бурятии рассказывает Александр Мальцев.
Пресса Бурятии рассказывает о трагедии в иркутском аэропорту. Аэропорт Улан-Удэ закрылся на реконструкцию, и жители Бурятии добираются до Москвы через аэропорт столицы соседней области. Поэтому среди пассажиров аэробуса много пострадавших из республики. 5 человек сгорели. Информполис в статье «Перед катастрофой аэробуса А-310 в салоне звучали аплодисменты» публикует интервью с уцелевшими пассажирами. Аташ Рустамов вспоминает, что самолет уже сел. Все посчитали, что полет закончился, и даже похлопали.
Я почувствовал, что самолет резко поворот сделал, налево пошел, потом направо, съехал с полосы и через 5 секунд, а может меньше, ударился обо что-то, и сразу взрыв. Хорошо, я ремень не успел отстегнуть, а кто отстегнул, они летели вперед, как птички какие-то. Над моей головой ребенок пролетел, все летели.
В начавшейся всеобщей панике мужчина не растерялся. Увлекая криками людей, он кинулся в хвост самолета. Не без усилий, но аварийный выход ему открыть удалось. Подушка аварийного трапа стала надуваться, и он первым спрыгнул из горящего самолета, а за ним начали прыгать и другие пассажиры. К несчастью, детей среди них он не видел. Потом раздался второй взрыв, пишет еженедельник. Газета «Центральная» пишет, что бурятские медики готовы по первой просьбе выехать в Иркутск. Республика отправит туда кровь и плазму крови. МК в Бурятии пишет, парламентарии республики обратились в прокуратуру с письмом, в котором просят определить круг должностных лиц, виновных в выделении из бюджета безвозвратных кредитов коммерческим структурам на общую сумму более 290 миллионов рублей.
Многие коммерческие структуры, которым с конца 90-х годов по инициативе ряда чиновников выделялись многомиллионные транши, в итоге перевели средства на счета других фирм и прекратили свою деятельность. Далее следовала процедура банкротств, которая стала эффективным инструментом для замывания следов массовых хищений. Просроченная задолженность республиканскому бюджету, по данным Счетной палаты Бурятии, уже бесполезная к взысканию, составила на сегодняшний день около 290 миллионов рублей.
Общая же задолженность фирм республиканскому бюджету, та, которую еще можно хоть частично вернуть, составляет на сегодня астрономическую сумму в 500 миллионов рублей. За выдачу безвозвратных бюджетных кредитов никто к ответственности не привлечен. Причем на недавней сессии Народных Урал принял порядок списания просроченной задолженности, которая выдавалась из бюджета коммерческим структурам. Ожидается, что в сентябре будет принят соответствующий закон и будет утвержден окончательный список предприятий, которым могут быть списаны долги. И о дальнейшем поиске разбазаренных бюджетных средств можно будет забыть, пишет МК. Информполис пишет. Охотоведы ищут хозяев для Маши и Миши. Жители Бичуры спасли от голодной смерти 2 медвежат. Лесорубы увидели их на деляне. Звери были истощены и напуганы. Случаи, когда мать бросает своих детей, в медвежьей жизни крайне редки. Очевидно, медведицу недавно убили браконьеры. А без опеки зверята в лесу не выживут, пишет газета. Сельчане выходили, выкормили медведей и теперь не знают, что с ними делать. Как говорят охотоведы, у себя их не оставишь, в лес их не выпустишь. Начнут с грибников, ягодников, нагло требовать пищу. Могут кого-нибудь и задрать. Зоопарк их не берет. Придется, видимо, в селе зоопарк открывать, шутят сельчане.
Рассказывал Александр Мальцев. В турецком порту Джейхан в четверг прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. По сообщениям информационных агентств, в ней приняли участие более 45 официальных лиц из 30 государств мира. Как подчеркивали участники торжественной церемонии, данный проект – новый эффективный маршрут поставок углеводородов Каспийского региона на мировые рынки, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Терминал в порту Джейхана носит имя Гейдара Алиева. В Баку утверждают, что именно он был инициатором проекта нефтепровода. Накануне торжественного открытия его сын и преемник на посту президента Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одной из турецких газет, что эта идея столкнулась с многочисленными препятствиями, чинимыми определенными силами на протяжении нескольких лет. Как сообщает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева, на церемонию пуска нефтепровода, помимо Ильхама Алиева, были приглашены главы 14 стран.
В том числе президенты Грузии и Казахстана. Джордж Буш направил президентскую делегацию, которую возглавил заместитель министра энергетики США Джеффри Селл. По информации турецкого телеканала НТВ, около 500 гостей охраняли более 5000 турецких полицейских. На специальных самолетах участники церемонии отправились на военную базу НАТО «Инджерлик», затем в сопровождении бронированного эскорта в Джейхан на терминал имени Гейдара Алиева, которого называют крестным отцом проекта. Специальным рейсом из Лондона привезли огромный шатер с прозрачным покрытием, откуда участники церемонии наблюдали за загрузкой танкеров нефтью. Протяженность нефтепровода, который проходит по территории Грузии, Азербайджана и Турции, более 3000 километров. Россия неоднократно подвергала сомнению целесообразность строительства трубопровода, предлагая свои ресурсы для доставки каспийской нефти на мировой рынок. С точки зрения российских властей, у Азербайджана нет достаточных запасов нефти для его заполнения. Гораздо выгоднее присоединить трубу к действующему нефтепроводу в Казахстане, который пройдет далее через российскую территорию на запад. Участвующие в строительстве концерны выбрали, однако, более дешевый с их точки зрения проект в обход территории России.
Рассказывала наш корреспондент Турции Елена Солнцева. Уже есть договоренность о транзите по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джихан казахстанской нефти. С 2011 года к проекту намерена присоединиться и Туркмения. По сообщениям информагентств Азербайджана и Казахстана, казахстанскую нефть будут перегружать с танкеров нефтепровод. А к 2010 году участники проекта рассчитывают построить подводный транскаспийский нефтепровод Мангышлак-Баку. Говорит руководитель Центра исследований Восток-Запад Арастун Роджулу.
Тбилиси-Джейхан – это из своего рода подобных проектов считается самой крупнейшей в мире. И, конечно, речь идет о подключении казахской нефти к этой системе, особенно после того, как Россия создала проблемы для Украины по поставкам энергоносителей, и параллельно пострадали потребители российского газа в западноевропейском и вообще в целом европейском рынке. Этот проект стал получать большее значение.
Так считает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Роджулум. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Израильская авиация этим утром нанесла новые удары по Ливану. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встречаются сегодня в Петербурге. В центре Схинвали сработало самодельное взрывное устройство, погибли 2 человека, еще 3 получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Наш выпуск продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Предстоящая в России либерализация розничного рынка электроэнергии в ближайшие годы не коснется населения страны, сообщила представитель холдинга РАО ЕС России Лариса Ширяева. Сейчас правительство рассматривает проект правил функционирования розничных рынков электроэнергии в переходный период, которые должны быть приняты до 1 августа 2006 года. Одним из принципов этого документа является положение о сближении цен на электроэнергию на оптовом и розничном рынках. 5 российских компаний вошли в список 500 крупнейших по объемам доходов мировых корпораций, которые ежегодно публикует американский журнал Fortune. На 102-й позиции в этом рейтинге находится «Газпром», на 115-й «Лукойл», на 213-й «РАО ЕС России». Еще 2 российские нефтяные компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» занимают в списке 367-е и 443-е место соответственно. Крупнейшей мегакомпанией в 2005 году по версии журнала Fortune стала американская ExxonMobil, увеличившая свои доходы на четверть, примерно до 400 миллиардов долларов. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Эон» подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. ЭОН в этом проекте получит 25% минус 1 акция в обмен на часть своих активов в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании BASF, подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. Строительство нового газопровода из Западной Сибири в Китай через расположенный в горах Алтая участок российско-китайской границы начнется в 2008 году. По планам, через новую трубопроводную систему Россия сможет поставлять в Китай от 60 до 80 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается не менее чем в 10 миллиардов долларов. Россия получила согласие на присоединение к Международному форуму по созданию ядерного реактора четвертого поколения. Этот проект был создан по инициативе Соединенных Штатов в 2001 году. Сейчас в нем участвуют 10 стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Франция, Швейцария и Япония. Также в качестве участника форума выступает Европейское сообщество по атомной энергии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 92 копейки, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 22 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Ну и, наконец, переходим к долгожданным новостям спорта. Со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
О чем сегодня расскажете?
Начнем с новостей. Вчера состоялся 11-й этап веломногодневки «Тур де Франс» с протяженностью 206,5 километров. Победу одержал россиянин Денис Меньшов. Одинаковое время с ним показали американцы Леви Лейфеймер и Флойд Лэндис. Это позволило Лэндису выйти на первое место в генеральной классификации. На 8 секунд от него отстает француз Сирил Дессель. Ну а на третье место вышел Меньшов, который позади на 1 минуту и 1 секунду. Продолжаются крупные теннисные соревнования в Швейцарии и в Швеции. В Гштате было сыграно только 3 поединка в одиночном разряде. Вмешалась непогода. Ришар Гаске, француз, одержал победу над Робином Виком из Чехии 6-1-6-1. Гастон Гаудио, аргентинец, нанес поражение Кристоферу Рущусу из Бельгии 6-0-6-4. Также в двух партиях румын Андрей Павел взял верх над белорусом Максимом Мирным. В Бастаде, это уже Швеция, в четвертьфинал вышел россиянин Евгений Королев. Он одержал победу над Луисом Орной из Перу 6-2-6-3. Продолжают участие также испанец Томми Робредо, швед Робин Содерлинг и Агустин Кальери из Аргентины. В Киришах продолжается очередной этап мировой ватерпольной лиги среди женских команд. Россиянки вчера разгромили соперниц из Германии со счетом 19-4. Испания выиграла у Франции 11-8, а Италия взяла верх над Голландией 10-8. Вчера стартовал первый отборочный раунд розыгрыша Кубка УЕФА. Вот несколько результатов с участием результатов матча с участием команд из бывшего Советского Союза. Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от венгерского «Фехервара» со счетом 0-1. «Тобол», еще один клуб из Казахстана, уступил швейцарскому «Базелю» 1-3. Молдавский «Зимбру» и азербайджанский «Карабах» сыграли в ничью 1-1. Рижский «Сконто» нанес поражение «Женессу» из Люксембурга 2-0. Белорусский «Батэ» с таким же счетом выиграл у молдавского «Нистру». «Арт-Медиа» из Словакии одержала победу над грузинским клубом «Виджорджия» с таким же счетом 2-0. Клуб из Грузии «Амери» уступил на своем поле армянскому «Банансу» 0-1. Минские «Динамовцы» сыграли в ничью в гостях с футболистами польского «Загрембе» 1-1. Впереди ответные матчи. И еще два коротких сообщения. Новым главным тренером сборной Италии стал Роберто Донадони, бывший полузащитник «Милана» и сборной этой команды страны. А бразильский полузащитник Франсиско Лима подписал контракт с московским «Динамо». Как сообщает газета «Рус» со ссылкой на официальный сайт УЕФА, все вопросы о переходе бразильца с его бывшим клубом «Катар» урегулированы. Подписи по контрактам уже поставили и сам футболист, и генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин. Соглашение это рассчитано на 5 месяцев. Главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман подал в отставку. Под его руководством команда, как известно, завоевала бронзовые медали на только что завершившемся чемпионате мира. Свои решения Клинсман мотивировал усталостью и желанием уделять больше внимания своей семье, проживающей, как известно, в Соединенных Штатах Америки. Новым главным тренером немецкой команды назначен ассистент Клинсмана, 46-летний Йохим Лев. Немецкий футбольный союз заключил с этим специалистом контракт на 2 года вплоть до окончания чемпионата Европы. Из Франкфурта сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Я нахожусь во Франкфурте на пресс-конференции главного тренера сборной Германии по футболу Юргена Клинсмана. Сейчас он намерен заявить журналистам о своей отставке. Это было для меня непростое решение, однако это решение я должен был принять. У меня большое желание вернуться к своей семье. Другая важная причина состоит в том, что за последние 2 года, за время подготовки сборной Германии к чемпионату мира, я сильно устал. И считаю, что я сейчас совершенно не в состоянии работать с прежней энергией. У меня большая просьба к новому руководству команды. Та философия игры, которую мы создали в нашей команде, культура игры, должна сохраниться. Далее Юрген Клинсман охарактеризовал своего преемника Йохима Лёва. Я очень счастлив, что Йохим перенял у меня этот пост. Я никогда не считал Лёва своим ассистентом. Он всегда был для меня партнером. Он самостоятельно выполнял свои функции. То ли это была тренировка, то ли это был совместный с игроками анализ других матчей на видео. Я хочу поблагодарить всех игроков за эти 2 фантастических года, за это напряженное время, которое я провел вместе с командой. Я хочу поблагодарить Немецкий футбольный союз за поддержку при осуществлении проекта 2006. Я хочу поблагодарить за поддержку наших замечательных болельщиков, которые переживали за нас, благодаря которым мы провели самый красивый чемпионат мира по футболу. Спасибо за то, что имидж Германии после чемпионата мира изменился в лучшую сторону.
На пресс-конференции бывшего главного тренера сборной Германии Юргена Клинсмана побывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. Продолжаем футбольную тему, переносимся в Россию, где, надо сказать, определенный ажиотаж творится вокруг голландских специалистов. Один из них уже работает, это Дик Адвокат, возглавивший питерский «Зенит». Как известно, в последнем матче «Зенит» сыграл в ничью в гостях с футбольным клубом «Москва» 0-0. И после этой игры Адвокат ответил на вопросы корреспондента «Спорт-экспресса». «Что скажете о прошедшем матче?» – интересуется репортер. «Мы пытались выиграть», – отвечает Адвокат, – «но не всегда старания приводят к успеху. Вы же сами видели, какая сложная сейчас погода для игры в футбол. Я на скамейке-то в такую жару с трудом высидел весь матч. А представьте, каково футболистам бегать по полю 90 минут. Вы не только сидели на скамейке, но и пытались влиять на происходящее. Кому и что кричали? Я подсказывал только тем игрокам, которые впервые вышли в стартовом составе «Зенита» – корейцам и 19-летнему Максимову. За ними будущее питерского клуба. Каким нашли уровень российского чемпионата? Еще один вопрос корреспондента. Игра с Москвой была довольно медленной, однако это и понятно, учитывая погодные условия. Когда жара немного спадет, уверен, темп станет нормальным. Ну а еще один голландский тренер – новый главный тренер российской сборной Гус Хиддинк прилетит в Москву в понедельник и пробудет в России 3 дня. За это время он намерен посетить матч «Зенит-ЦСКА», в котором примет участие большая группа игроков прежней и, очевидно, будущей российской сборной. А также обсудит с Виталием Мутко организационно-кадровый вопрос. Об этом информирует тоже издание «Спорт-экспресс». Незадолго до приезда голландца президент Российского футбольного союза Виталий Мутко дал интервью. Вот, в частности, что он ответил на вопрос корреспондента. Знаменитый тренер Гиру сказал в ходе мирового первенства, что по классу сборной Австралии команда второго французского дивизиона, в которую добавили Видуку и Кьюэла, хотя последний был не в оптимальной форме. Вот что отвечает Мутко. Вот и я про то же. В российской сборной есть 4-5 игроков, значительно превосходящих по мастерству большинство австралийцев. И это внушает определенный оптимизм. Не сказал бы, что в техническом отношении между нашими игроками и футболистами ведущих сборных мира существует пропасть. Какой прекрасный гол забил в матче последнего тура Белилединов. Помочь решить эти задачи и призван Гус Хиддинк, отвечает Виталий Мутко. Что же, обсудить работу голландских специалистов в России, а также проанализировать публикации в российской прессе, мы сможем завтра в программе «Час прессы», которая выходит в эфир в 11.07 по московскому времени. Ну а сегодня я благодарю всех за внимание и прощаюсь до новых встреч на волнах Радио Свобода.
Спасибо. Это было спортивное обозрение Дмитрия Морозова. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире на Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о так называемом катастрофическом сознании. Как обычному человеку противостоять насаждаемым средствами массовой информации размышлениям о всемирном потеплении, падении доллара, грядущих технологических катастрофах и тотальной войне? Не живет ли в бессознательном у каждого из нас маленькая катастрофа? В студии психоаналитики Лола Комарова и Павел Качалов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Повтор можно услышать в час ночи. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Аслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы с вами на этом прощаемся. Всего доброго.
Правительство Ливана пытается взорвать ситуацию в регионе.
В Иркутске прошли первые похороны иркутян, погибших в авиакатастрофе.
В России развязана широкомасштабная репрессивная кампания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Ющенко критически относится к возможности присоединения блока «Наша Украина» к антикризисной коалиции.
В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.